Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице ночью и утром небольшой дождь. Минимальная температура плюс 4, плюс 6 градусов. По области от плюс 1 до плюс 6. Днем ожидается дождь. Максимальная температура плюс 5, плюс 7 градусов. По области плюс 3, плюс 8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки. На дорогах гололедица. Минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. Днем также плюс 1, плюс 3. Понижение к вечеру ожидается до минус 2 градусов. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Самарской области сегодня день траура по погибшим в Тольятти. Подробнее о расследовании произошедшего вы услышите в репортаже примерно через минуту. Трагедию также обсуждали гости Владимира Карамурзы в программе «Грани времени». Вы услышите фрагмент этой передачи также в ближайшие полчаса. И другая тема – саммит ЕС России. Заявление Владимира Путина о размещении систем противоракетной обороны в Европе активно обсуждается в российском интернете. Подробности в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И переходим к вопросу, который сегодня предлагаем обсудить нашим слушателям. Сегодня Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о том, могут ли россияне, имеющие двойное гражданство, быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. От решения суда также зависит возможность участия писателя Владимира Буковского в выборах президента России в марте 2008 года. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Вопрос, который мы вам предлагаем сегодня, звучит так. Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также ждем от вас смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Самарской области день траура по погибшим во время вчерашнего теракта в Тольятти. Во время взрыва автобуса в среду погибло 8 и ранено 63 человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Основная версия взрыва рейсового автобуса в Тольятти – теракт, который совершил смертник. Об этом сообщил вечером в среду после совещания оперативного штаба по расследованию причин теракта в Тольятти полпред президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов.
Конечно же, мы должны понимать, что любой террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки, на запугивание населения. Но в текущей ситуации, когда политическая обстановка в стране все более и более стабилизируется, всколыхнуть ее можно только очень серьезными происшествиями.
Взрыв в автобусе в Тольятти похож на ЧП на Черкесии. В Черкесском рынке Москвы в 2006 году. К такому выводу пришло следствие. Взрывные устройства, которые использовались и в том, и в другом случае, аналогичны, заявил в Тольятти глава Следственного комитета прокуратуры России Александр Бастрыкин.
Подобного рода устройство применялось прошлым летом при взрыве на Черкизовском рынке. Там тоже химические основы взрывного устройства имели место, поэтому это не первый акт подобного рода, и поэтому я убежден, что специалисты-взрывники в ближайшее время нам дадут основания для идентификации этого взрывного устройства. Если мы идентифицируем механизм, составляющие части, элементы, первооснову, то мы, я думаю, очень быстро выйдем на исполнителя.
Следствие сейчас отрабатывает три версии произошедшего в Тольятти. Теракт, неосторожное обращение с взрывчаткой и версии криминальных разборок. Очевидцы теракта в Тольятти говорят, что сначала подумали о начале авиабомбардировки или взрыве жилого дома. Настолько громким был взрыв, рассказывает студент Василий Вастьянов.
Несколько секунд все это произошло, мы увидели автобус, естественно, вышли ближе, и вот этот вот хлопок сильнейший. Сначала было непонятно, что происходит вообще. Водители все, кто мимо ехал, остановились. На самом деле была какая-то неразбериха. Повезло то, что автобус остановился на красный свет на перекрестке. Так бы, если бы он доехал до остановки, взрыв бы произошел здесь, и, возможно, мы тоже пострадали бы.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков объявил 1 ноября в Самарской области днем траура по погибшим в результате вчерашнего теракта в Тольятти.
Я уверен, что организаторы и исполнители этой бесчеловечной акции будут найдены и понесут заслуженное наказание. Мы обязаны подумать о безопасности нашего общества, всех жителей Самарской области. Совершено наглое и безжалостное нападение на простых людей, спешащих на работу и учебу. У такой бессмысленной, жестокой акции не может быть иных целей, кроме попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в обществе. Мы делаем все необходимое, чтобы не допустить новых трагедий. Правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме.
Работа сотрудников ФСБ и следственной группы прокуратуры на месте теракта продолжится сегодня днем. Власти Тольятти до 3 ноября полностью перекрыли движение автотранспорта у Кинополиса. кинотеатра «Космос», где произошел теракт. Сейчас площадь вокруг взорванного автобуса оцеплена, и силовики по-прежнему не пускают к месту взрыва никого из журналистов, поясняя это секретностью аппаратуры, используемой для оперативно-следственных экспертиз. Молодежь Тольятти почтит память погибших в результате взрыва автобуса. Сегодня утром студенты различных вузов Тольятти зажгут свечи у памятника «Скорбящий ангел», который расположен недалеко от места вчерашнего теракта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
7:12 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рад приветствовать мою коллегу Веронику Бадай. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжим эту печальную тему.
Да, практически все серьезные издания об этом пишут. Вот, например, газета «Известия» в России начинается новая террористическая война. «Недолго мы жили без страха перед терактами», пишет газета. «После того, как был уничтожен Басаев, казалось, что взрывы троллейбусов и жилых домов остались в прошлом. Но все оказалось страшнее. Сначала Невский экспресс, потом маршрутка в Дагестане и вот Тольятти». Газета «Ведомости» дает такие версии событий. Вот, например, по словам начальника областного ОФСБ Юрия Рожина, мощность взрыва эквивалентна 2 килограмм тротила. Рожин не исключил версию о причастности к взрыву террориста-смертника. В настоящее время отрабатываются все возможные версии теракта. Среди наиболее вероятных так называемый ваххабитский след, к которому могут иметь отношение разного рода экстремисты исламского толка, сообщил Интерфаксу источник, близкий к следствию. По его словам, в Поволжском регионе достаточно сильно влияние радикальных исламских течений. Политолог Андрей Калядин полагает, что определенную роль во взрыве сыграло и безвластие в Тольятти. Арестованного мэра Николая Уткина судят за вымогательство. Политолог добавил, что теракт мог и понизить рейтинг партии «Единой России». Депутат Гордумы Дмитрий Жуков полагает, что причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывчатым устройством. Теракт обычно направлен на дестабилизацию обстановки в регионе. В Тольятти вряд ли это что-то даст. Версия криминальных разборок смешна, авторитеты не стали бы взрывать автобусы. Газета «Коммерсант Дейли». В результате взрыва в рейсовом автобусе вчера в Тольятти погибло 8 человек, еще 51 получил ранения. Большинство пострадавших оказались студентами местных вузов. Следствие квалифицировало происшедшее как теракт. Впрочем, известно, что отрабатывается и версия о неосторожном обращении со взрывчаткой, которую перевозил один из пассажиров. Следствие предположило, что бомба была похожа на взорванную в 2006 году на Черкизовском рынке, а это означает, что к преступлению могли быть причастны националисты. При этом за сутки до взрыва ФСБ утверждало, что террористическая опасность в Самарской области ничтожна.
Спасибо. Вероника Бадай знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Государственную Думу. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Народный союз». Правительство Турции одобрило санкции в отношении Курдской рабочей партии и тех, кто ее поддерживает. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Каково будущее авторитарного режима Путина? Кто может оказать давление на Курдскую рабочую партию? Дискуссия в Вашингтоне. Кто управляет ООН? И наука. Самоубийство клеток. Все эти темы радиожурнала «Время и мир» слушайте сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. Я рад приветствовать спортивного обозревателя радио «Свобода» Наталью Федотову. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей футбола, Кубок России.
Да, вот в среду были сыграны два четвертьфинальных матча Кубка страны по футболу. ЦСКА в Москве выиграл у «Спартака» из Нальчика 2-1. А «Зенит» дома после ничьи 0-0 в основное и дополнительное время проиграл «Томи» в серии пенальти 3-4. Таким образом, ЦСКА и «Томи» составили вторую пару полуфиналистов. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «Амкар» и «Урал». Действующий обладатель Кубка английской лиги по футболу, лондонский «Челси», вышел в вчера в четвертьфинал нового розыгрыша этого турнира, обыграв на своем поле Лестер 4-3. В составе лондонского клуба хет-триком отметился полузащитник Фрэнк Лэмпард, и один гол забил Андрей Шевченко. Также в эту стадию вышли Вест Хэм, Блэкборн, Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ливерпуль и Эвертон. В итальянском футбольном чемпионате в среду был сыгран 10-й тур. Все лидеры своей встречи выиграли: Интер у Дженоа 4-1, Рома у Лацио 3-2, Ювентус у Эмполи 3-0, Фиорентина у Наполи 1-0. Интер по-прежнему находится во главе турнирной таблицы, у него 24 очка. На втором месте идет Рома 21, у Ювентуса и Фиорентины по 20. Во втором туре первого группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского ЦСКА принимали на своей площадке итальянскую команду Монтепаски и выиграли со счетом 74-70. В среду состоялись все матчи 23-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Все лидеры одержали победы. Салават Юлаев выиграл у «Витязя» 1-0. С таким же счетом закончилась встреча СКА «Сибирь». Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» 3-1. У Салавата Юлаева стало 55 очков, у СКА и Магнитогорского «Металлурга» по 50. В других матчах «Северсталь» взяла верх над «Динамо» 3-0, «Лада» уступила «Амуру» 1-2, «Локомотив» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 5-1. С таким же счетом «Акбарс» одолел «Спартак», «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» 2-4, «Химик» взял верх над Новокузнецким «Металлургом» 4-1, «ЦСКА» в овертайме выиграл у «Трактора» 4-3. На последнем в этом году теннисном турнире серии «Мастерс», который продолжается в Париже, в среду российский теннисист Николай Давыденко победил в матче второго круга аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 7-6, 6-1. Вышли в третий круг и два сильнейших теннисиста мира, швейцарец Роджер Федерер обыграл хорвата Ива Карловича, испанец Рафаэль Надаль, итальянца Филиппа Валандри. А вот третий номер в мировой классификации серб Новак Джокович проиграл французу Фабрису Сантаро. На женских соревнованиях в Квебеке Алина Житкова не смогла пробиться в третий круг. Проиграв первый сет белорусской теннисистки Ольги Говорцовой 3-6, россиянка во втором при счете 0-5 отказалась от продолжения борьбы. На чемпионате мира по боксу, который проходит в Чикаго, определились все участники четвертьфиналов. Первые потери понесла сборная России. Проиграли свои бои 1/8 финала Давид Айрапетян категории до 48 килограммов и Андрей Баланов до 69. Борьбу за награды продолжат Георгий Балакшин до 51 килограмма, Алексей Тищенко до 60, Артур Бетербиев до 81 и Ислам Тимурзиев свыше 91. Ранее в четвертьфинал также вышли Сергей Водопьянов до 54 килограммов, Альберт Селимов до 57, Геннадий Ковалев до 64, Матвей Коробов до 75 и Рахим Чахкиев в категории до 91 килограмма. Мужская сборная России по шахматам в четвертом туре командного чемпионата Европы обыграла команду Словении 3-1. Это четвертая победа россиян, которые пока идут на втором месте по дополнительным показателям, уступая сборной Азербайджана. А вот российские шахматистки после трех побед сыграли в ничью 2-2 с соперницами из Венгрии и пока занимают третье место вслед за командами Венгрии и Польши.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Саммит ЕС-Россия и заявление Владимира Путина о размещении систем противоракетной обороны в Европе активно обсуждаются в российском интернете. Утреннюю программу продолжает наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Холодная война понарошку. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует заявление Владимира Путина на саммите России-ЕС в Португалии. Напомню, что Путин, в частности, сравнил нынешние споры вокруг системы ПРО в Центральной Европе с Карибским кризисом 45 лет назад.
Удивительно, что на, очевидно, некорректные параллели Путина потянуло как раз тогда, когда Вашингтон сделал ясные шаги к компромиссу. Министр обороны США Роберт Гейтс, находясь в Чехии, заявил, что США могут отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше до того момента, когда будет достоверно установлено наличие угрозы со стороны Ирана. Министр также предложил договориться о допуске российских офицеров связи. базе на американские объекты ПРО в Чехии и Польше в обмен на согласие Москвы на развертывание американской системы. Однако российские официальные лица совсем не порадовались своей очевидной дипломатической победе. Министр иностранных дел Сергей Лавров холодно заметил, что вокруг ПРО слишком много устных комментариев, а Москва, между тем, так и не получила американских предложений в письменном виде. Министр обороны Анатолий Сердюков заявил после неформальной встречи с главами военных ведомств стран НАТО, что позиция России по вопросу ПРО остается неизменной. По крайней мере, все, что нам предлагалось, нас не устраивает. Затем Путин приравнял планы по развертыванию ПРО к предпринятой 45 лет назад попытке развернуть 6 десятков ядерных ракет на Кубе. Роберт Гейтс, не скрывая растерянности, заявил, что высказывание Владимира Путина на саммите России и ЕС расходится с позицией России на американо-российских переговоров по ПРО. «Мы не понимаем, как трактовать эти жесткие заявления, ведь президент Путин лично признавал ранее, что США сделали удачные предложения по вопросу европейской ПРО».
На самом деле, очевидно, что Москва совсем не заинтересована в достижении компромисса по ПРО. Кремлю нужен постоянный вялотекущий конфликт США по проблемам ядерных вооружений и противоракетной обороны, полагает Александр Гольц.
Путин и его окружение уверены, что таким образом Россия возвращает себе статус великой державы, которая пусть только в ядерной сфере, но равна США. Именно поэтому Москва все время добивается начала больших ядерных переговоров, на которых обсуждались бы проблемы соблюдения договора о ракетах средней и меньшей дальности и продления договора СНВ-1. И чтобы подтвердить актуальность таких переговоров, периодически угрожает выйти из договора по РСМД, а также развернуть невиданные боеголовки, которые будут способны преодолеть систему ПРО США. Как ни старается Кремль озадачивать Белый дом возвращением к риторике холодной войны, пока что, слава богу, все это выглядит как фарс. Пугает, а никому не страшно. На самом деле, роль ядерного фактора в российско-американских отношениях неуклонно снижается. И, как ни парадоксально, это снижение было предопределено тем самым Карибским кризисом, поставившим СССР и США на грань настоящей ядерной войны. Именно в момент противостояния выяснилось, что ни та, ни другая сторона не рискнет применить ядерное оружие первой. Несмотря на 20-кратное превосходство по количеству ядерных боеприпасов, американцы знали об этом, США отказались от планов нанесения удара по СССР. Роберту Макнамаре было легко в конце 50-х теоретически высчитывать размер неприемлемого ущерба, который способен удержать от нападения. СССР никак не мог нанести США такой ущерб. Однако, став в начале 60-х министром обороны, Макнамара на практике осознал, что вероятность того, что даже одна советская ракета достигнет американской территории, автоматически отменяет планы ядерной атаки против СССР.
Таким образом, своими заявлениями Путин доказал, хотел он того или нет, что он человек разумный, делает вывод Александр Гольц.
Создается впечатление, что российский руководитель намеренно хочет вернуть взаимоотношения двух стран и в целом взаимоотношения России и Запада к повестке дня холодной войны. Изобразить такую холодную войну понарошку. Российским руководителям кажется, что таким образом они поднимают авторитет страны, возвращают ей статус великой державы. На самом деле это не так, потому что все эти игры с ядерным оружием имеют смысл только при одном условии. Если ваши партнеры или контрпартнеры верят в ваше безумие. Владимир Путин пока что доказал Западу, что он рациональный лидер. И несмотря на все вот эти зловещие заявления, он пугает, а никому не страшно. Ну, по крайней мере, пока.
Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
7:25 в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к другой главной теме нашей утренней программы. Насколько узнаваем почерк преступников, совершивших теракт в Тольятти? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне говорил с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Сказал ли вам о чем-либо почерк сегодняшнего теракта?
Почерк этот такой, знаете, размытый, кривой, и на самом деле, может быть, как и почерк определенных террористов, которых мы знаем, да, уже по опыту, и так и имитация почерка этих террористов. Да, я говорю о кавказском террористическом подполье, то есть фугас, большое скопление народу, то, что мы наблюдали в Тушине, то, что мы наблюдали в домодедовских самолетах и...
Московском метро.
Да, и метро Рижское вот на входе. Так, а что у нас с московским метро на Павелецкой? До чего там дошли?
В том-то и дело, что российское общество до сих пор не имеет ответов на волнующие вопросы.
Поэтому я Павелецкую отложил в сторону, а будем говорить о том, что мы определенно знаем. Потому что если в домодедовском самолете там точно был, по крайней мере, документ на имя Амнат Нагаевой, Сациты Джибирхановой, пропавших женщин за несколько дней до этого, и это ведет в Чечню, они ли там были или нет, я лично не знаю, но в любом случае это кавказский след, реальный. И тут уже можно говорить, как и про метро Рижское, это Роза Нагаева. Вот если говорить о почерке.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, анализирует все версии случившегося.
Все три версии, которые сегодня выдвинуты, имеют право на свое существование, но только право на свое существование, конечно, надо все отрабатывать. Я бы все-таки отдал предпочтение первой версии о том, что это все-таки террористический акт. И террористический акт, который совершен в очень удобное, я бы сказал, время для террористов. Само проявление с большими человеческими жертвами направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании. Я думаю, что все-таки след будет или чеченский, или северокавказский. Говорить о том, что это криминальная разборка, не очень-то вяжется. Это протест. Протест в определенной степени против тех высказываний, которые допускает президент, или бравады президента о том, что в России все стабильно, о том, что в России все спокойно, он контролирует ситуацию. На самом-то деле эти события показывают, что не контролирует пока власть, а наши спецслужбы, правоохранительная система несколько расслабились.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», выстраивает целую цепочку происшествий.
Факт в том, что после того, что взорвали экспресс Москва-Санкт-Петербург, и сейчас большие жертвы, то есть теракт был направлен именно на большое количество жертв. Это меня в какой-то степени удручает, потому что это уже какая-то определенная закономерность. Говорить о том, что это начало предвыборной кампании, я тоже не подтвердил, но, по крайней мере, я думаю, что у сегодняшней исполнительной власти федерального уровня и вот местного уровня появились какие-то оппоненты, которые перешли к таким террористическим актам, а это уже другой уровень сопротивления оппонированию власти. Я думаю, что это уже большая проблема для наших спецслужб.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Легендарный конфликт между ректоратом Саратовского госуниверситета и историческим факультетом этого же университета вышел за рамки внутривузовского. Подробности вы услышите в репортаже через несколько минут. Литва, как печально известно, один из печально известных экспортеров людей, начинает активную борьбу с работорговлей. Подробнее в нашем традиционном репортаже из рубрики «Истории Запада и Востока». А также наш вопрос к слушателям. Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Мы продолжаем принимать ваши сообщения и к репортажу также вернемся через несколько минут. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени программа «Время гостей». Клуб «Открытый форум» сегодня в первой половине дня проводит круглый стол «Россия и революции». Темы дискуссии – политический стиль, политические символы, политические мифы, право и правосознание, граждане и государство. В 7 часов вечера после новостей в программу «Время гостей» приглашен координатор «Открытого форума» политолог Марк Курнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода». Половина восьмого в Москве, теперь главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. Опознаны все 8 погибших. Число пострадавших достигло 63. Основная версия следствия – теракт. В Пакистане в результате теракта по меньшей мере 5 человек погибли, около 40 получили ранения. В городе Саргобха в провинции Пенджаб смертник на мотоцикле протаранил автобус, принадлежащий пакистанским ВВС, сообщила полиция. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей от ОБСЕ должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». Правительство Турции одобрило санкции в отношении Курдской рабочей партии и тех, кто ее поддерживает. Группа американских экспертов прибывает сегодня в Северную Корею для оказания помощи в остановке основного ядерного реактора КНДР. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии требует отозвать из зоны конфликта командующего миротворцами Сергея Чабана. Федеральная резервная система США понизила учетную ставку на 0,25%. Валютные рынки отреагировали на это резким повышением курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В марте прошлого года Россия запретила ввоз винодельческой продукции из Молдавии из-за ее несоответствия санитарным нормам.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром небольшой дождь, минимальная температура плюс 4, плюс 6 градусов, по области 1,6. Днем дождь, максимальная температура плюс 5, плюс 7, по области от 3 до 8, выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки, на дорогах гололедица, минимальная температура плюс 1, плюс 3, днем также плюс 1, плюс 3, понижение к вечеру до минус 2 градусов, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о том, могут ли россияне, имеющие двойное гражданство, быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Его адвокаты подали жалобу в высшую судебную инстанцию. От решения суда зависит также возможность участия писателя Владимира Буковского в выборах президента России в марте 2008-го. Известный правозащитник, выдворенный из Советского Союза, ныне живет и работает в Великобритании. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в новой редакции, лишивший всех россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, вступил в силу 25 июля 2006 года. В апреле 2007 в Конституционный суд поступила жалоба с требованием признать этот документ противоречащим основному закону России и отменить его действие. Истцом выступил журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший, который не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Сегодня Конституционный суд должен отреагировать на обращение юриста Владимира Карамурзы. Его интересы представляет адвокат Вадим Прохоров.
Конституционный суд на своем пленарном заседании, как я понимаю, в пакете других решений, решит вопрос о приемлемости или неприемлемости данной жалобы. Как я понимаю, самого рассмотрения по существу не будет. Иначе мы были бы приглашены. Более того, я получил ответ, как адвокат Владимира Карамурзы-младшего из секретариата Конституционного суда, о том, что действительно это будет выноситься проект на обсуждение. Как мне известно, проект будет выносить Николай Бондарь, судья Конституционного суда, но будет решаться вопрос именно о приемлемости или неприемлемости к рассмотрению данной жалобы. К сожалению, насколько мне известно, судья Конституционного суда Бондарь, судя по всему, подготовил проект отказного решения с отказом вообще в приемлемости, в принципе, в рассмотрении данного дела по существу, что крайне прискорбно, потому что, ну, даже не дает возможности сторонам как-то высказать свою позицию. Вопрос по существу может быть рассмотрен только, если происходит заседание Конституционного суда по существу пленарное, либо палатное. Завтра же будет решаться вопрос только о приемлемости.
Вадим Прохоров считает, что согласно федеральному закону более 1,5 миллиона россиян, имеющие двойное гражданство или вид на жительство, лишены возможности быть избранными в органы государственной власти. В эту категорию российских граждан входит писатель и правозащитник Владимир Буковский, который намерен участвовать в президентских выборах 2008 года, рассказывает Вадим Прохоров.
Только по данным Центра избиркома за границей постоянно проживает 1,6 миллиона, вернее, это те, кто на консульском учете. Реально, тех, кто находится постоянно за границей, по-видимому, больше. Причем даже приводились цифры, что в несколько раз. Я думаю, что, может быть, не в несколько раз, но в какой-то мере больше. И вот этот огромный массив граждан, проживающих за рубежом, в том числе читающих лекции в зарубежных университетах, кстати, и в ближнем зарубежье тоже. Это не только касается дальнего зарубежья. Даже где-нибудь в Беларуси или на Украине тоже, если человек, профессор, проживает и читает лекции, он в таком случае оказывается ограничен в доступе к, соответственно, к выборам. Ну и тем более Буковский, который имеет имеет, как известно, второе британское гражданство, также в соответствии с этой нормой закона, оказывается лишен вообще в принципе права баллотироваться, куда бы то ни было, не только в президент Российской Федерации.
Известный правозащитник Владимир Буковский был выслан из СССР в 1976 году. В начале 90-х ему выдали российский паспорт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Такой вопрос сегодня предлагаемый нашим слушателям. Пока послушайте мнение жителей Санкт-Петербурга.
А почему нет? Считаю, что могут быть. У меня дочка с двойным гражданством. Просто она и здесь работает, и там работает. Почему бы нет? Она что, не принесет пользу государству? Самое главное, чтобы человек любил государство свое. А сколько заслуженных людей с двойным гражданством? Израильское и советское. Живут они здесь, поэтому я считаю, что да.
Я вам даже не скажу по этому поводу ничего. Не знаю.
Считаю, что не должны. Надо здесь жить, а не где-то там туда-сюда метаться.
Почему бы и нет? Конечно, могут. Неважно, лишь бы достойный человек был. Раз он гражданин России, то имеет право.
Нет, конечно, я думаю, нет. Надо где-то в одном месте гражданином быть, тогда и избирайся. А если ты здесь и там?
Можно быть просто гражданином России, тогда и работать в России. Вот и все.
Думаю, что нет. Какое-то вызывает чувство ненадежности в таком человеке. Если человек Россию любит, он должен быть все-таки патриотом. А это уже наводит на какие-то мысли, что что-то не так.
Вообще-то нет, я считаю. Как бы останется у них двойственность внутри души, это уже въедается в человека. Поэтому, мне кажется, нельзя.
Нет. Люди должны как-то определиться, в каком государстве они могут себя лучше реализовать. Поэтому считаю, что нет.
Сложный вопрос. Нет. Пока подожду.
Нет, я считаю, что тот человек, который здесь проживает, здесь имеет гражданство и должен нами руководить и совершать все дела. Но никак не с двойным гражданством.
Ну, я думаю, что, наверное, нет. Ну, все зависит, наверное, тоже от конкретного человека. Но я думаю, что нет.
Нет, можно я не буду отвечать?
Можно, просто люди тоже разные встречаются, разные мнения, интересы бывают, больше защищают своей страны, в которой живут, а не там, где родились.
Пофигу. Что хотят, то сделают.
В органы российской власти, я думаю, что нет. Принадлежность к гражданству определенной страны, как мне кажется, она подспудно определяет защиту интересов одной страны. А тот, кто избран в органы власти, он по определению должен защищать интересы той страны, где он избран.
Я считаю, что если человек родился в России, прожил как бы зрелого возраста и получил в силу каких-то обстоятельств второе гражданство, то это не мешает ему быть избранным в органы государственной власти.
Наверное, да. Какая разница? Для меня сейчас все равно. Гражданство здесь ни при чем, мои хорошие. Если вы помните, Латвия или где там, приехал с Америки, там, он эмигрантом был. Однако вот они живут и живут, и, наверное, хорошо живут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в органы российской власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». 7:39 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И утреннюю программу прямо сейчас продолжит выпуск новостей науки.
Археологи нашли в южном Пуэрто-Рико хорошо сохранившийся участок земли, принадлежавший аборигенам, которые населяли остров до европейской колонизации. Среди находок, датированных с 6 по 15 век нашей эры, обнаружены камни, образующие площадь приблизительно в 2000 квадратных метров. Предположительно, она использовалась для игры в мяч или церемониальных обрядов. Камни гравированы древними петроглифами с вырезанными человеческими фигурами и ногами лягушки. Были также найдены необычные могилы с телами, захороненными лицом вниз и ногами, согнутыми в коленях. По данным американских и канадских медиков, курение значительно повышает риск развития псориаза. Наблюдая в течение 14 лет за 120 тысячами женщин в возрасте от 25 до 42 лет, специалисты заметили, что у курящих женщин риск псориаза был на 78% выше, чем у некурящих, а у бывших курильщиц риск псориаза уже составлял 37% по сравнению с некурящими. Ученые также установили закономерность: чем больше сигарет выкуривается, тем выше вероятность возникновения псориаза. Астрономы института Аргенландера из Бонна пытаются ответить на вопрос, чем отличается скопление звезд по своей внутренней структуре. Они обнаружили, что скопления меньше определенного размера легко разрушаются радиацией составляющих их звезд, а тяжелые звездные скопления, наоборот, имеют значительно больше шансов на выживание. Однако, по мнению ученых, и легкие, и тяжелые звездные скопления имеют одно и то же происхождение, так как в процессе зарождения Вселенной были не только шаровидные звездные скопления, но и бесчисленные множество мини-скоплений звезд. Найти их остатки будет дальнейшей задачей астрофизиков. Ботаники из Северной Каролины предполагают, что осенью листва деревьев краснеет для того, чтобы растения могли запастись питательными веществами из почвы, прежде чем уйти на зиму. Ученые заметили, что деревья в горных районах, где почвы не богаты азотом, имеют больше красных листьев, чем деревья в богатых почвах. По мнению ученых, листья краснеют, вырабатывая содержащие азот красные пигменты, известные как антоцианины, и таким образом деревья защищают свою листву, чтобы как можно больше питательных веществ было направлены в корни растений для зимнего состояния. А желтый цвет листьев на почвах, богатых азотом, является результатом исчезновения хлорофилла, который расщепляется перед падением листьев. Остающиеся желтые каротиноиды содержат недефицитные элементы и поэтому могут свободно находиться в опадающих листьях. Теперь ученые хотят взглянуть на спутниковые данные, чтобы понять, существует ли связь на больших площадях между цветом осенних листьев на деревьях и типом почвы.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве к следующей теме. Продолжающийся более полутора лет конфликт между ректоратом Саратовского госуниверситета и историческим факультетом вышел за рамки внутривузовского. Журналисты Саратова написали обращение в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку статьи проректора СГУ Дмитрия Чернышевского с критикой в адрес декана ИСТФАКа Велихана Мирзиханова. По мнению авторов обращения, статья содержит признаки экстремизма и разжигания межнациональной вражды, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Бакуткина.
Статья «Разгром мирзихановщины» на ИСТФАКе была опубликована 24 октября в местной газете «Земское обозрение» и на официальном сайте Саратовского госуниверситета. Ее автор – проректор СГУ Дмитрий Чернышевский. В статье он пишет о научной несостоятельности декана исторического факультета профессора Велихана Мирзиханова, при этом использует следующие формулировки. «Терять свое маленькое теплое горское княжество на ИСТФАКе, видимо, не хотелось». А также готовность пожарить свою маленькую яичницу на мировом пожаре характерна для выходца из небольшого народа, никогда не имевшего собственной государственности. Конец цитаты. Профессор Велихан Мирзиханов подал в областную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку на предмет, содержащийся в статье «Пропаганда национальной вражды».
Нужно изгнать конкретного профессора Мирзиханова из университета, потому что он принадлежит к другой национальности. Такое невообразимо представить ни в одном университете, европейском, да и в российском тоже.
Дмитрий Чернышевский не считает, что в статье есть признаки разжигания межнациональной розни.
Статья является выражением моего личного мнения и отношения к тому, что происходит на факультете. А что касается ксенофобии, это опять-таки попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Дмитрий Чернышевский полагает, что в основе конфликта между ИСТФАКом и администрацией вуза лежат разные представления о концепции развития университета.
Мирзиханов конфликтует со вторым ректором подряд. Причина лежат в разных взглядах на то, что такое университет и как он должен развиваться. Мирзиханов отстаивает концепцию автономных факультетов, каждый из которых выживает поодиночке и представляет собой фактически самостоятельное финансово-хозяйственное объединение. А оба ректора выступают за централизацию усилий факультетов для того, чтобы решить более масштабные задачи.
Профессор Мирзиханов уверен, что централизация усилий означает уничтожение университетской демократии.
Творческие коллективы, факультеты, ведущие научные группы предлагают идти по модели проектного исследовательского университета, где доминируют принципы университетского самоуправления и автономии. Администрация хочет выставить жесткую вертикаль власти в нашем представлении, противоестественную для такой организации, как университет.
Саратовские журналисты, в подавляющем большинстве поддерживавшие Велихана Мирзиханова в его борьбе за право возглавлять исторический факультет, на этот раз объединились, чтобы подписать открытое письмо в Генеральную прокуратуру, говорит редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Я думаю, что наше обращение здесь будет не единственным, поскольку мы представляем, что такое Дагестан для России, в самом Дагестане и, наверное, среди национальных диаспор какой-то адекватный ответ этой статьи будет.
На следующей неделе на ИСТФАКе будет проведен круглый стол. Оценку произошедшему в ВУЗе смогут дать ученые Госуниверситета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центризбиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Госдуму от партии «Народный союз». Правительство Турции одобрило санкции в отношении Курдской рабочей партии и тех, кто ее поддерживает. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:47 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь приветствую Веронику Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В новостях читаем об обеспокоенности США, связанной с ограничением миссии наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. У вас, насколько я понимаю, есть публикация в продолжении предвыборной тематики.
Да, конечно, эта тема остается одной из наиболее актуальных. Например, газета «Коммерсант», статья называется «Нерушимые нарушения». У партии почти не осталось надежд на честные выборы, под заголовок. Неравный доступ партии к СМИ и применение административного ресурса остаются главными нарушениями избирательного законодательства на выборах в Госдуму. Эту проблему вчера обсуждали сами партийцы в рамках комитета за честные выборы и эксперты, занимающиеся мониторингом предвыборной кампании, пишет «Коммерсант». Главным нарушением избирательного законодательства на заседании комитета за честные выборы была названа КПРФ, чьи стикеры незаконно появились в метро. Юрист компартии Андрей Клычков заметил на это, что надо доказать сначала, что расклейкой занималась КПРФ. Появление контрпиара отметил вчера руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. В огромных объемах начинают выпускаться анонимные агитационные материалы, провокационные и фальшивые, сообщил он. Пока абсолютным рекордсменом в качестве жертв выступают СПС и «Справедливая Россия». Но сейчас началась волна против КПРФ. Коммунисты по традиции отмечают вопиющие нарушения со стороны «Единой России», продолжает «Коммерсант», доля присутствия которой на телевидении близка к 100%. Напомним, что сейчас в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба объединенной оппозиции по поводу неравенства доступа к СМИ на прошлых думских выборах. Юрист КПРФ подчеркнул, что аналогичный иск будет подан и после нынешних выборов. Незаконную агитацию «Единой России» выявляют и другие партии. И газета «Ведомости», статья называется «Наблюдение за наблюдателями». Россия пригласила на выборы наблюдателей, но на условиях, которые в ОБСЕ называют беспрецедентными. Сегодня ЦИК утвердит разъяснение порядка деятельности иностранных международных наблюдателей при проведении выборов, пишет газета. Новая версия сильно отличается от предыдущих. «Ведомостям» удалось познакомиться с документом. Условия работы иностранцев ужесточены, круг организаций сужен до межправительственных и государственных, из НКО пустят лишь тех, у кого мониторинг выборов предусмотрен уставом. Отсеют российских граждан. В разъяснениях записано, что они не могут выступать в качестве международных наблюдателей.
Спасибо. Вероника Баде продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился за 9 месяцев этого года на 22% и составил 4 триллиона 736 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это более 190 миллиардов долларов, или 15% прогнозируемого на этот год объема ВВП России. Правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на морковь, свеклу и белокочанную капусту с 15 до 5%. Эти ставки будут действовать с 15 января по 1 июля будущего года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами предпринимаются второй год подряд. К Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы российской электроэнергетики. В сентябре «Эон» выиграла конкурс по продаже принадлежащих государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил почти 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг более половины стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первые три места в нем заняли Соединенные Штаты, Швейцария и Дания. За ними в первой десятке Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япония, Великобритания и Нидерланды. Россия заняла в этом рейтинге 58-е место между Мальтой и Хорватией с одной стороны, а с другой – Панамой и Маврикием, за которыми следуют Казахстан и Узбекистан. Власти Китая объявили о повышении с 1 ноября фиксированных розничных цен в стране на автомобильный бензин и дизельное топливо на 8%. Они оставались в Китае неизменными в течение последних полутора лет, несмотря на рост мировых цен на нефть за это время почти в полтора раза. В результате китайские нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, несли значительные убытки. В последние дни в юго-восточных провинциях Китая проявился дефицит дизельного топлива. Некоторые бензоколонки были временно закрыты, а другие ввели ограничения, заправляя, например, не более четверти бензобака грузовых автомобилей, которые выстраивались в километровые очереди.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 67 копеек за доллар США, 35 рублей 65 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 45 центов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» наш традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Литвы. Несмотря на усилия правительства и международных организаций по сокращению масштабов торговли людьми, этот преступный бизнес продолжает процветать. И Литва, одна из стран, откуда современные рабы попадают в другие государства, в первую очередь Западную Европу. Об этом говорили участники конференции «Предотвращение торговли людьми. Вызовы и решения», которая недавно состоялась в Вильнюсе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Литва, после распада СССР, ставшая одним из транзитных центров переправки живого товара из Восточной Европы в Западную, в последние годы сумела сократить масштабы этой преступной деятельности. Однако эксперты пока все равно называют Литву одним из лидеров, в частности, по экспорту женщин обманным путем, вывозимых для сексуальной эксплуатации. «Положение в вашей стране начинает меняться к лучшему», заявил участник конференции, директор оперативного отдела Бюро ООН по контролю за оборотом наркотиков и предупреждению преступности Джеффри Авина. «За это можно похвалить ваши власти, которые осознали остроту проблемы и направили усилия на борьбу с ней, и все же торговля людьми продолжается». В Литве, кроме усилий государства, в этом направлении заметны весьма активные действия неправительственных и международных организаций, говорит директор одной из них Аудроне Сипавичине.
Действительно, уменьшается число жертв, которые обращаются к нам за помощью. И полиция больше внимания, есть специальный отдел, начали более системно работать. Помогаем возвращаться из других стран. Есть такие, которые вообще в жизни не думали о проституции, а их заставляют этим заниматься. Уголовникам им все равно, или наркотики перевозить, или людей за деньги. Обманывают, и обманывают очень легко бывшие друзья, или это уговаривает на что-то хорошее. Силы могут применить и перепродают. Девушки, которые там попадают в это рабство, угрожают, что если не будешь работать, мы тебя на наркотики посадим. Действительно, такая угроза есть.
Большое количество женщин, попадающих в публичные дома Западной Европы из маленькой Литвы, население которой не превышает 3,5 миллиона человек, объясняется высоким уровнем иммиграции. Сотнями тысяч литовских иммигрантов, ищущих счастье за границей, чаще всего в Великобритании и Ирландии. Подавляющее большинство их благополучно находят приемлемую работу, никак не сталкиваются с преступниками и имеют у работодателей хорошую репутацию благодаря трудолюбию и традиционной литовской аккуратности. Однако британская полиция, периодически проводящая операции против разветвленных международных сетей торговцев людьми, сталкивается с тем, что в нее оказываются вовлеченными немало литовцев. Вообще большинство большинство женщин из стран Восточной Европы обычно едут в Англию работать нянями, медсестрами и горничными, но некоторых обманывают, и они попадают в бордели. Самое ужасное, отмечают литовские газеты, что нередко посредниками в сделке оказываются знакомые, друзья и даже возлюбленные обманутых женщин. Заметный общественный резонанс в Литве вызвал недавний суд над руководительницей одного модельного агентства из города Шиуляй. По данным следствия, эта женщина обманным путем, переправляя манекенщиц за границу, фактически передавала их в руки сутенеров. Сейчас она в тюрьме. Но при масштабах подобных преступлений все же случаи возмездия, на удивление, редки.
Потому что это такое преступление, где показаний очень трудно собрать. Девушки сами часто не могут сказать ничего внятного. Ни где они были, ни сколько за них заплатили. Завуалированные преступления действительно довольно трудно осудить этих преступников. Много которые боятся давать показания. Сама система такая, что вот эти жертвы от этих, кто их продал, они просто не защищены.
Торговля живым товаром считается одним из самых прибыльных видов преступлений. Ежегодно на этом торговцы зарабатывают не менее 30 миллиардов долларов США. Жертвами только сексуальной эксплуатации, по данным ООН, каждый год в мире становится 800 тысяч человек. А ведь еще существует, тоже похожее на рабство, нелегальная трудовая эксплуатация, в том числе детская. Организация, возглавляемая Аудрони Сипавичини, не только помогает жертвам насилия, вырвавшимся из рук бандитов, но главным образом предотвращает преступления, информирует, обучает.
Молодые люди чувствуют, по крайней мере, в Евросоюзе, ну, несовершенным иностранцем и не таким беспомощным. И если знаешь свои права, ты, конечно, можешь очень много сделать даже за границей сам. Тем более мы брошюры приготавливали, куда можно обращаться за помощью. Могут противостоять торговцам людьми. Кто не подготовлен, их использовать очень легко. По нашим наблюдениям, скажем, из деревни в Вильнюс едут, они готовятся, ищут работу, они не едут так себе. А из деревни в Лондон они просто едут без подготовки, и там потом, конечно, становится очень уязвимым.
На Вильнюсской конференции члены литовской общественной организации «Родители против наркотиков» упоминали и о таких, хоть и единичных, но страшных случаях, когда за границу подростков вывозили в состоянии наркотического опьянения для использования потом в качестве доноров органов или принуждая заниматься проституцией. Здесь роль средств массовой информации особо существенна, потому что дети и подростки не очень-то верят родителям и педагогам, а больше тому, что говорится по телевидению или печатается в газетах. Как подчеркивали многие участники конференции, борьбу с торговцами живым товаром не удастся выиграть лишь с помощью полицейских мер. Главное, общество не должно быть к таким преступлениям равнодушно.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс. Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Напоминаю, что сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского.
У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется Соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».